Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
Блаженны плачущие.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы.
О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Здравствуйте, мои дорогие друзья! Рад нашей встрече! Меня зовут Михаил Гаврилович. Раньше работал в детской больнице, был хирургом, а теперь пенсионер. Но без дела не сижу. Помогаю в храме, гуляю, много читаю. Ну-ну, не переживай, я о тебе не забыл. Это мой пес Алтай просит, чтобы я про него рассказал. Обязательно, дружище! Алтай – немецкая овчарка. Он мой верный спутник не только в прогулках по парку, но и в путешествиях. Вы, наверное, хотите узнать, что за путешествие? Обязательно узнаете. Только дождемся Веру и Фому. Это брат и сестра, мои соседи. Фома школьник, а Верочка ходит в детский сад. О, думаю, это они.
Здрасте, Михаил Гаврилович. Вот и мы. Алтайка, привет.
Дядечка, Мишечка, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Заходите, ребята. Я как раз собирался чайник ставить. Пойдемте на кухню.
Отлично, пойдемте.
Как насчет сливового варенья? Оно у меня с лимонной корочкой и имбирем. Не только вкусно, но и полезно. Очень хорошо согревает.
Спасибо, у вас варенье всегда вкусное. Правда, мы не так уж и замерзли.
Да, а я смотрю, у Веры носик покраснел. Подумал, что ты, Вера, простыла.
Не, это она ревела, то есть плакала.
Ну вот, а что такое случилось?
Да ерунда, Михаил Гаврилович.
Тебе ерунда, а мне нет.
Погоди, Фома, давай разберемся. Только сначала я вам все-таки чаю налью.
Спасибо, дядя Миша.
Так, вот. Ну, теперь рассказывайте.
В общем, у них в детском саду...
Фома, я сама могу. Мы в детском саду рисовали осень. А мне так нравятся кленовые листья. Они такие яркие.
Да, я тоже люблю осенние клены.
Ну вот, она давай красным фломастером все закрашивать. Он и кончился.
Я тогда попросила у Даши ее фломастер, а она не дала.
Ну, может, ей тоже было нужно.
Но мой лист красный, а у Даши был желтый. Я из-за нее рисунок не доделала. Все сдали свои рисунки, а я
нет. Ну, Верочка, ну не плачь. Ну, обидно, конечно, но...
Ну, плакать из-за этого перебор, и вообще слезами горю не поможешь.
Да, дядя Валера так всегда говорит.
Вот именно, а еще он говорит, что плачут только слабые. Я вот, например, вообще ни из-за чего не плачу. Почти.
А я из-за всего.
Ох-ох-ох-ох-ох. Ну, знаете, мои дорогие, вы сейчас оба не совсем правы.
Как это?
Почему?
Потому что слезы могут быть человеку и на пользу, и во вред. Все зависит от того, что это за слезы.
А они что ли разные бывают?
Конечно. Вот ты, Вера, почему плачешь?
Потому что обиделась на Дашу.
А я плакал в прошлом году, когда с дерева упал. Коленку сильно разбил.
А я еще когда своего игрушечного зайчика потеряла. До сих пор жалко.
А я когда на соревнованиях по бегу вторым пришел. Эх.
Вынужден вас огорчить, друзья мои. То, о чем вы рассказали, слезы хоть и объяснимые, но все же греховные.
Греховные?
Когда мы плачем от жалости к себе, от зависти, досады или гнева, это греховные слезы. Они вредны для души.
А какие слезы, полезные?
Знаете что? Давайте-ка мы сначала отправимся в путешествие, а потом попробуем вместе ответить на этот вопрос.
О, здорово! Вер, ты как?
Я согласна!
Ну, тогда надеваем на Алтая его чудесный ошейник.
Беремся за поводок.
Закрываем глаза. Да здесь мы, здесь. Сейчас за руку тебя возьму.
Какая темнотища! Даже луна не светит, как будто в дремучем лесу.
Вер, мы в лесу и есть. Слышишь, деревья шумят. Филин ухает.
Только злых разбойников и не хватает.
Верочка, не хочу тебя пугать, но нам лучше уйти с тропинки поглубже в лес.
Что это, прям настоящие разбойники приближаются? Ух ты!
Ничего не ух ты! Алтайка, не рычи, они нас услышат. Идем лучше спрячемся за кустик.
Вер, ты только посмотри, да не бойся, он один. Факел держит, чтоб дорогу видеть. В ухе серьга, а за спиной лук.
Сам на него смотри, а мне страшно. Что это? Почему он остановился?
Тш, слышишь? Еще кто-то скачет.
Стой! Ты кто такой?
Я посланник императора Маврикия. А ты тот самый разбойник, что наводит ужас на весь город?
Да, это я. А ты что, один? У императора больше нет солдат. Раньше он посылал целые отряды, чтобы меня поймать. Только все зря.
Император больше не станет тебя ловить.
Что? Что ты сказал?
Он дарит тебе полное прощение при условии, что ты прекратишь разбойничать.
Разбойник задумался.
Может, ему уже надоело жить в лесу и грабить людей? Да, дядь Миша?
Великодушное предложение императора тронуло сердце преступника. Он пришел к Маврикию, раскаялся во всех своих преступлениях и получил прощение.
Как здорово! Давайте скорее переместимся домой из этого страшного леса.
Переместимся, но только не домой.
А куда?
Сейчас увидите.
Ой, Фома, смотри! Это же тот самый разбойник.
Надо же, как он изменился. Вид совсем не свирепый.
Угу. Он такой бледный и худой.
После того, как император даровал ему прощение, душу разбойника стала мучить совесть, и он тяжело заболел. Днем и ночью он кается теперь, вспоминая загубленных им людей.
Господи, прости меня, как ты простил разбойника, распятого на кресте рядом с тобой. Близок мой последний час. Помилуй меня, недостойного.
Как он плачет. У него весь платок уже мокрый от слез.
Ага, прям выжимать можно. А разбойник уже совсем без сил.
Лег, закрыл глаза, еле дышит, а слезы все катятся. Фом, смотри, мамочки.
Плачешь? Ну, плачь. Только твоя душа все равно отправится на вечную муку. Нет, тебе спасения.
Бесы! Как же их много! Окружили кровать, смеются, а в лапах огромный список.
Это записаны все преступления, совершенные разбойником.
Ангелы! Смотрите, появились ангелы! Ура!
Зачем вы смущаете душу этого человека?
Оставьте его! Он наш!
Михаил Гаврилович, почему ангелы молчат в ответ?
А им нечего ответить. Разбойник в жизни не сделал ни одного доброго дела. Видите весы?
Да, бесы положили на чашу свой свиток, и чаша опустилась низко-низко.
А на вторую и положить нечего.
Разбойник еле дышит, глаза закрыл.
А бесы подступают все ближе.
Ангелы, уходите! Он наша добыча.
Разбойник уронил свой платок.
Ангелы поднимают платок и кладут на весы.
Смотрите, что это?
Чаша с платком опускается вниз.
Она перевешивает список с грехами.
И список исчезает.
Господь простил разбойника, да?
Да, Фома. И его душа отлетела ко Господу.
Ой, я так рада. Даже плакать хочется. Это будут хорошие слезы, дядя Миша.
Вот теперь мы вернемся домой и поговорим.
Да, впечатляющая история.
И мне тоже понравилось.
Это замечательно. Давайте я вам свежего чая налью. И вот баранки, угощайтесь.
Спасибо, доктор. Я про слезы понял.
И я У разбойника слезы были негреховные, потому что он каялся.
Верно, ребята. Да, слезы, полные сокрушения о грехах и покаянии, угодны Богу. Помните, мы говорили про первую заповедь блаженства?
Да, блаженны нищие духом.
Потому что нищие духом смиренные.
Все заповеди построены так, что они как ступенечки помогают нам подняться к Богу.
Как это?
Исполняя первую заповедь, человек осознает, как он мал перед Господом. И тогда у него появляется чувство покаяния. Он плачет о своих грехах и просит у Бога прощения. И так исполняет вторую заповедь.
И так по ступеням, постепенно, все выше и выше, от заповеди к заповеди.
Правильно, покаяние даже называют крещением слезами.
Значит, получается, что хорошие слезы – это только когда каешься?
Ну почему же? Есть много видов благих слез. Слезы умиления, духовной радости, слезы сочувствия и сострадания. Например, когда ты, Верочка, разбойника жалела и спросила, хорошие ли это слезы.
Это я знаю. Я когда «Русалочку» смотрела, тоже так плакала.
Ага, даже мне было жалко. Но я, конечно, не плакала.
Ты тоже пару раз носом шмыгнул, я слышала.
Ничего я не шмыгнул.
Ну, мы часто плачем над книгами и фильмами. В этом нет ничего плохого, если они делают наше сердце более чутким. Если потом, в реальной жизни, мы не проходим мимо чужой беды.
Вот именно. Здорово, когда не только поплакал в кино над каким-нибудь бездомным котиком, но и в жизни мимо него не прошел.
Преподобный Исаак Сирин как раз писал о сердце милующем, которое со слезами приносит молитву о всех сотворенных существах. Кстати, вспоминается одна история.
Про зверюшек? Ой, давайте посмотрим.
Ну что ж, можно и посмотреть. Только, боюсь, Вера, тебе там не обойтись без слез.
Да? Ну, ничего, я потерплю.
Алтай, отправляемся к братьям нашим меньшим.
Иди скорее сюда, вот молодец.
Ого-го, сколько народу, целый стадион.
Мы что, на футбольный матч попали?
Какой матч, Вер, ну где ворота?
Да, на арене всего один дяденька. И так странно, все зрители одеты по-современному, а он как будто из древности. Курточка и брючки расшитые.
Да, а в руке какая-то пика. А, я знаю, где мы, в Испании.
Верно, Фома.
Почему?
Потому что этот человек Матадор. Я такого по телевизору видел.
Мата кто?
Ну, такой специальный человек, который один на один дерется с быком. Это называется коррида.
Я не хочу смотреть, как дерутся с быком. Мне быка жалко.
Согласен с тобой, Вера. У этого развлечения в наши дни много противников. Ну, не переживай. Сегодня ничего страшного не произойдет. Скорее, наоборот. Ну, увидите.
О, быка выпустили. Они с Матадором кружат по стадиону.
Так и машет красным плащом перед быком. Ой, задела его краем плаща.
Еще раз. Готовится нанести удар. О, но что это?
Бык остановился, не двигается. И как будто смотрит на этого Матадора.
Да, и тот тоже стоит. А публика зашумела, никто не понимает, почему остановилась коррида.
Смотри, Фома, смотри! Матадор закрыл лицо руками, уходит с поля.
Сел на край арены.
И плачет. А бык стоит перед ним. Алтаюшка, не скули так жарко, а то я тоже плакать буду.
Эх, Алтай, если бы ты мог перевести, что этот бык хочет сказать Матадору.
А вы знаете, я думаю, Матадор понял его и без перевода. Давайте подойдем поближе.
Ты стоишь и смотришь на меня, но не нападаешь. Я почти слышу, как ты молишь меня. Пожалуйста, пощади меня. Господи! Что я здесь делаю? Я чувствую себя самым ужасным существом.
Он уходит. Дядя Миша, а бычок теперь останется жив?
Да, Вера, это история со счастливым концом. Быка никто не тронул, а Матадор больше никогда не вышел на арену.
Ух, если честно, я сам чуть не заплакал.
что тебе так хорошо и так легко.
Думаю, и этому Матадору стало гораздо легче после того, как он плакал на стадионе.
Вот это как раз признак благодатных слез. Они очищают душу, ведь вся заповедь целиком звучит так: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся».
Но, доктор, бывает же такое большое горе, ну прямо очень большое, что и правда утешить нельзя.
А давайте вспомним самые трагические дни в истории человечества – Страстную неделю.
Ой, мы тогда тоже плакали.
Да, и вспомним апостола Петра.
А, помню! Когда Иисуса схватили, Петра узнала одна из служанок первосвященника. Ну что, он ученик Христа?
Да, а Петр испугался и отрекся. Сказал, что не знает Иисуса.
А потом еще дважды. А потом это осознал и сильно плакал.
Конечно, он ведь отказался от Бога.
Предание говорит нам, что Петр всю последующую жизнь оплакивал этот грех так, что глаза у него были красными от слез. Но чем больше он каялся, тем сильнее становился его дух.
Почему?
Он верил в Божие милосердие и надеялся на прощение.
И Бог его простил, и Петр стал великим апостолом и сделал много добра.
Да, и в эти же дни Иуда, который предал Господа, тоже раскаялся в том, что совершил.
И он тоже плакал?
В Евангелии об этом не сказано, мы можем это только предположить.
Он ведь даже деньги вернул, за которые продал Христа, пытался вину свою искупить.
Ага, а потом все равно не выдержал и не стал жить.
Иуда не поверил в милость Божию. Раскаяние было, а надежды на прощение нет. Такое состояние называется отчаянием, и оно ведет душу к погибели.
Понятно.
Дядя Миша.
Да, Верочка.
А я все-таки хочу спросить про слезы, о которых мы вначале говорили.
А греховные?
Да. А если я, например, испугалась, это тоже плохие слезы?
Ну почему? Плакать для человека естественно. Если мы теряем близких, или болеем, или нам угрожает опасность, как не заплакать? Сам Господь плакал.
Как это? Когда?
А, я вспомнила. Он со слезами молился в Гефсиманском саду перед тем, как его арестовали.
Умница, Вера. А еще когда узнал, что Лазарь, брат Марфы и Марии, скончался. И даже воскресил Лазаря через 4 дня после его кончины.
А можно плакать, когда, например, заболел? Такие плачущие тоже утешатся?
А вот давайте посмотрим.
Но это мы совсем в какой-то древности.
Да, все в старинных одеждах. Что это за время, дядя Миша? И кто этот человек, который лежит и стонет?
Мы действительно далеко, в 8 веке до нашей эры. А человек, которого вы видите, праведный иудейский царь Иезекия.
Он болеет, да? А рядом с ним кто? Его друг, да? А он кто?
Вер, да погоди ты, дай Михаилу Гавриловичу сказать.
Ой, простите.
Ничего, Верочка. Отвечаю по порядку. Иезекия очень тяжело болен. Дни его сочтены, и Господь отправил своего пророка Исаию сказать об этом.
Так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь.
Эх, если Господь так решил, уже ничего не поделать.
А царь Иезекия отвернулся лицом к стенке.
Наверное, он не хочет, чтобы Исаия сейчас смотрел на него.
Исаия понял и уходит.
Господи, вспомни, что я преданно служил тебе всем моим сердцем. Я делал то, что ты считал правильным. Господи, помилуй.
Он узнал Божию волю, но все равно просит Господа об исцелении.
И заплакал так горько, даже сказать больше ничего не может.
Давайте оставим его и догоним Исаию.
Вот он идет.
Грустный.
Конечно, тяжело приносить плохие известия.
Исаия!
Что это?
Пророк остановился. Кажется, даже дышать перестал.
Вернись и скажи Иезекии: так говорит Господь: я услышал твою молитву и увидел твои слезы. Я вылечу тебя. На третий день ты пойдешь в храм Господа. Я прибавлю 15 лет к жизни твоей.
Ничего себе! Исаия даже не успел выйти со двора, а Бог уже ответил на молитву Иезекии
и продлил ему жизнь на целых 15 лет.
Хорошо, что Бог пожалел Иезекию.
Господь любил Иезекию, знал его сердце, видел его слезы
и утешил плачущего, изменил свое решение.
А вот тут дядя Миша.
Да.
Этот Иезекия был царь Иудеи, да? И вы говорите, что Господь его знал и любил.
Да, а если это какой-нибудь самый обычный человек, а не праведный царь?
По-всякому бывает, ребята. Ведь Господь смотрит на то, что полезнее человеку. Кому-то приходит время уйти в мир иной, а кому-то лучше еще жить.
Если обычный человек будет так молиться, Бог его услышит?
Конечно. И у простых людей по их молитвам совершаются чудеса. Ведь Господь любит каждого из нас, слышит каждую молитву и, конечно, может послать нам утешение. Хотите посмотреть?
Конечно!
Алтаюшка, если ты уже отдохнул, помоги нам еще разок.
О, спасибо, друг! Вер, берись за поводок.
Мне кажется, это какая-то больница. Длинные коридоры. Тихо.
Ага, и лекарствами пахнет.
Тебе вот бррр. А дядя Миша в такой всю жизнь работал.
Ой, да, простите, Михаил Гаврилович.
Да ничего, Фома. Я же понимаю, что попасть в больницу не слишком большое удовольствие. Хотя иногда это может спасти тебе жизнь.
А еще в больнице все навещают и стараются все-все твои желания исполнять. Я лежал с подозрением на аппендицит, помню.
А вот эта тетенька тоже кого-то навещает? Почему она вся в черном?
Мне кажется, она сама больная. Еле идет, еле заблудилась.
Кто это, дядя Миша?
Эту женщину зовут Лиза. И у нее недавно случилось большое горе. Она потеряла свою маленькую дочку.
Ой, бедненькая. Теперь понятно, почему она в черном.
Что же она здесь делает?
С тех пор она постоянно плакала, никак не могла справиться со своей болью. Близких стало волновать ее состояние, и они решили отправить ее на обследование.
Понял. Она, наверное, ищет нужный кабинет.
Давай ей поможем, Фом.
Давай. Только как?
Ну, не знаю. Какую-нибудь дверь приоткроем. Вот эту. Ну-ка.
Куда ты ее отправила? Это даже не кабинет врача.
Предлагаю вместе с Лизой заглянуть в эту палату.
Ой-ой-ой! Здесь всего один больной, то есть одна, совсем маленькая девочка, такая худенькая и бледненькая.
Почему она одна, доктор? Что с ней?
Эту девочку зовут Саша, и она очень тяжело больна.
Лиза, как увидела ее, так и села на стол у стены.
Наверное, вспоминает свою дочку.
Или жалеет эту.
Чш, кто-то идет. Медсестра.
Здравствуйте, что вы хотели?
Простите, я заблудилась. Мне нужен доктор.
Это в конце коридора.
Спасибо. Скажите, а кто эта девочка? Почему она одна?
Саша? Мама ее бросила, и она все болеет и болеет.
Неужели ей никак нельзя помочь?
Вы знаете, она у нас боец. Все операции стойко перенесла, но...
Что?
Ей бы маму. Мне кажется, она быстро бы пошла на поправку.
Ну вот, Лиза уходит.
Я тоже думал, что она останется.
Не спешите. Давайте переместимся чуть вперед.
Снова та же палата.
А вот и Лиза входит. Она уже не в черном.
И девочка ее узнала.
Улыбается, только очень робко.
Лиза села к ее кровати.
А над кроватью иконочка Спасителя.
Лиза не была верующим человеком. Пока шло обследование, она просто заходила в палату к девочке Саше. Здесь ей становилось легче, и горе как будто отступало. А однажды...
Господи, я не умею молиться, прости. Я только хочу сказать, что мне очень тяжело с тех пор, как ты стала моей дочерью. Но я смотрю на тебя, и мне становится легче. Господи, помоги мне. А главное, помоги этой девочке. Она такая маленькая, и уже столько страданий было в ее жизни. Помоги, Господи. Плачет.
Мама.
Слышите? Она назвала Лизу мамой.
Лиза вскочила на ноги и обнимает девочку.
Моя хорошая, не бойся, ты поправишься. Все будет хорошо. Я с тобой.
Зря вы.
Что?
Вы уйдете, а Саша будет переживать.
Не беспокойтесь, с ней все будет хорошо. Саша подарила мне новую жизнь, надежду. Она назвала меня мамой. И я буду ей мамой.
Ой, это правда, дядя Миша?
Да, Лиза с мужем удочерили девочку, и вскоре она совершенно выздоровела. А сама Лиза смогла справиться со своим горем и...
И утешиться!
Ну что, может, чаю?
Нам уже скоро пора. Но еще немножечко чайку я бы выпила. А ты, Фом?
Что? А, да, спасибо.
О чем задумался, Фома?
Я думаю о том, как интересно получилось. Ведь и эта Лиза плакала, и девочка плакала. А Господь сделал так, что они как бы друг через друга утешились.
Очень верное замечание. Ты молодчина. Ведь Господь не только посылает нам утешение, Он еще и дает нам возможность утешить ближнего.
Исполнит заповедь блаженны милостивые.
Ну, у меня совсем нет слов. Какие богословы подрастают.
Спасибо, конечно. Но я лучше все-таки, как раньше хотел, путешественником буду. И еще я, знаете, что хотел сказать?
Да.
Михаил Гаврилович, у меня все равно не получится много плакать.
Ну что ты, Фома, и не надо. Это же не цель, а только средство выразить свое покаяние или любовь к ближнему. Главное следить, что тебя останавливает.
А это важно?
Конечно. Если ты не плачешь из-за гордости или равнодушия, тогда пора задуматься, что же происходит в твоем сердце. Проверить, не превратился ли ты в мальчика Кая.
Кая? Какого? Это который из Снежной Королевы?
Точно. Он же был весь такой замороженный и холодный, с ледяным сердцем.
А слезы Герды его растопили, и он тоже смог заплакать.
И выплакал этот осколок, который все ему портил. Ха! Надо же, я эту сказку совсем по-другому раньше понимал. Надо будет перечитать.
А я мультик посмотрю или фильм. Он мне тоже очень нравится.
А вот интересно, мы сегодня столько говорили про то, какие бывают слезы.
Да, и про греховные, и про обычные, и про всякие хорошие.
Блаженные слезы, которые приносят радость, умиление, освобождение и, главное, утешение.
Да. А какие слезы самые-пресамые, ну, такие божественные?
Самые-пресамые, говоришь? Это слезы скорби о ближних.
Как это?
Если кто-то грешит и не осознает этого. Так плакал Моисей, когда его народ стал поклоняться золотому тельцу. На это способны только великие святые.
Почему?
Их сердце становится милующим.
Милующим? Да, где-то я сегодня уже слышал эти слова. А, перед Коридой. Их сказал, не вспомню.
Святой Исаак Сирин.
Точно.
Дядя Миша, а что такое сердце милующее?
Хотите знать? Ну что ж, Алтай, а где у нас была книга преподобного Исаака Сирина?
О, несет. Алтай, ты молодчина.
Так... Ну, слушайте. И что есть сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о бесах и о всякой твари.
И о бесах? О, ничего себе!
А возгорение, я поняла, это когда сердце прямо горит от любви.
При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы, от великой и сильной жалости, объемлющей сердце.
И человеку так всех жалко, что он плачет.
Надо же!
И от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью.
Даже маленькой печали у кого-то не может вынести, так всех любит.
Да.
А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились.
О, поэтому о тех, кто приносит вред, молится.
То есть о врагах.
Молится с великой жалостью, которая возбуждается в сердце его до уподобления в этом Богу.
С жалостью, которая появляется в сердце
до уподобления Богу.
Такими слезами плачут величайшие святые. Их любовь и жалость так велика, что они уподобляются в этом Господу. Потому мы и называем их преподобными, то есть подобными Господу.
Ах, вот оно что! Теперь все понятно.
И мне! Спасибо, дядя Миша! Я теперь на Дашу совсем не обижаюсь! Даже странно, что я из-за этого плакала!
Ну вот и замечательно! Пусть в ваших сердцах всегда будут мир и покой. А если слезы, то только благие.
Спасибо, Михаил Гаврилович. Мы пойдем. Алтайка, пока.
До свидания, Алтаюшка. До свидания, дядя Миша.
До свидания, ребята. До новых встреч.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.